от автора. Мой роман – это подлинная история невероятно трогательной и, казалось бы, совсем неуместной на войне любви. Повествование о ней органично вплетено в описание грандиозных по значимости событий. С документальной точностью, буквально по крупицам, восстановлена хронология боевых действий в Лапландии. Часть повествования излагается от первого лица, что создает поразительный эффект присутствия для читателя, погружающегося в водоворот событий вместе с героями романа, принимая их системы ценностей, их мировоззрение. В основу книги легли дневники и воспоминания участника событий. Наряду с главным героем, почти все действующие лица романа – реальные персонажи, командиры подразделений РКК, крупные военачальники, финские офицеры. В романе честно показано, как финны противостояли вторжению и в итоге сохранили свою независимость. В то время как вовсе не большевистские полчища, а обычные парни из крестьянских семей и фабричных окраин, наши деды и прадеды, шли с простой идеей освободить финский народ от гнета капиталистов и помещиков. Но даже разуверившись в ней, не сломались морально и в немыслимо тяжелых условиях заполярной зимы пытались выполнять поставленные командованием задачи. Это простая солдатская книга. Без ненависти и фальши. Без покаяний и самобичеваний. Без отрицания своего прошлого. Глава 1. На сумрачных болотах Куалаярви. В тяжелом липком снеге тонут звуки. Немеют обмороженные руки. И ноги стынут в мокрых сапогах. Ах! Под бойкий перестук вагонных колес вспомнилась вдруг упоительная сладость сочного, как брусничный морс, осеннего ветра, густо приправленного пряными ароматами опавших листьев. Закончился польский поход. Даже как-то празднично закончился. Цветами, флагами, восторженными улыбками белорусских девушек и совместным парадом в Брест-Литовске наших ребят из 29-й отдельной танковой бригады комбрига Кривошеина с частями 19-го моторизованного корпуса вермахта генерала Гудериана. В тот день германское командование торжественно выводило свои войска из захваченного накануне города, передавая его советской стороне в соответствии с положениями подписанного недавно пакта Молотова-Риббентропа о разделе польских территорий. А теперь эшелон уносит нас все дальше и дальше от освобожденной Западной Белоруссии. И ласковая беловежская осень, отдрожав кострами догорающих рябин, где-то в пути, уже сменилась неприветливой приполярной зимой. По дороге холодный ветер нагнал низкие свинцовые тучи, которые сплошным одеялом затянули серое небо, и крупными белыми хлопьями повалил мокрый снег. Атмосфера праздника на станции Кандалакша, где выгружается наш полк, слегка будоражит кровь, пьяня, словно легкий брют. Броским напоминанием о царящей еще в томных юношеских снах, но уже безвозвратно утраченной осени, Кумачева пестреют вокруг пурпурные знамена и транспаранты. Из всех динамиков гремит бравурная музыка, периодически прерываемая восторженными словословиями в честь очередной годовщины Великой революции. Сразу после построения с торжественной частью, на котором комбриг Шевченко зачитал приказ командования, войска выдвигаются в сторону финской границы в направлении Алакурти. И действительно, дорога более напоминает просто направление. Легкий морозец ехидно посмеивается над зябкими шинелишками, сапогами и буденовками красноармейцев. Снега насыпало уже по колено, но болота еще не промерзли. Местами приходится рубить лес и стелить гати. К вечеру обессиленные укладкой бревен, взмокшие бойцы падают у костров. И сколько же к утру пообморозилось, не имея ни теплого белья, ни валенок, ни телогреек. Через несколько дней изнурительного перехода дивизия вышла к границе, где и развернулась в ожидании особого приказа, которое длилось почти три недели. Заполярная зима, распахнув ледяные объятия, мрачно взирала тусклыми глазищами заиндевевших звезд на невесть откуда взявшиеся в ее лапландском королевстве толпы жалких людишек в суконных шинелях. Наступила полярная ночь. Утром 30 ноября перешли границу. Первым по снежной целине ушел разведбат на лыжах, которых так не хватало в дивизии, и почти сразу же растворился в сверкающих блестках беснующейся замяти. Вскоре стали слышны короткие автоматные очереди и ответный пачечный треск трех линеек. Впрочем, стрельба быстро стихла. Ближе к полудню чуть разведнелось, потянуло гарью. Впереди столбы дыма поднимались в сумеречное небо. На подступах к Калакурте снова послышались выстрелы. Расчистив дорогу, мы вошли в выгоревший дотла поселок, когда бой уже затих. С каким же остервенением будет воевать противник, если он так безжалостно жжет свои дома? Невеселые мысли черным вороньем закружились над головами красноармейцев. Но сердце мне согревало полученное на днях письмо от Валеньки Дроновой из далекого села Злобино, что под Ельцом. Дед ее, Петр Дрон, был когда-то пчельником в имении Буниных, в соседних Озерках. За что чуть было не угодил в Сибирь. Запрещенный нынче Бунин-то. А какой был писатель? Наш, русский, хоть и дворянских кровей. Пишет, что картины словами рисует, так живо и красочно. И по что с белой сволочью связался? Там-то, под Ельцом, и была сформирована наша 122-я стрелковая дивизия всего 3 месяца назад, перед самым польским походом. Следующий день прошел без единого выстрела. Но кажущееся спокойствие наталкивало на мрачную, как армейский штык, мысль, что где-то впереди ощерился колючими взглядами тяжелых пулеметов мощный укрепрайон. С таким рельефом местности нет нужды возводить сложные фортификационные укрепления. Достаточно небольших усилий, чтобы превратить любую удобную горушку в неприступный бастион. На третий день, на подходе к гряде заснеженных крутобоких сопок, почти полукилометровой высоты, пересекающих дорогу с севера на юг, в ложбине между скалистых отрогов. Где вдоль берега едва замерзшей речушки, змеей извивалась дорога на Салу, разведбат был остановлен плотным заградительным огнем. С подходом нашей усиленной роты и других лыжных отрядов авангарда к батальону разведчиков, комбат собрал командиров подразделений. После короткого совещания решено было прощупать позиции противника. К сожалению, довольно скудная растительность и относительно ровная болотистая местность на подступах к высотам не позволяла осуществить скрытый фланговый маневр. Разведка боем – вещь, конечно, нужная, но перспектива лобовой атаки не вселяла особого энтузиазма. Что же, приказ есть приказ. Наш левый фланг, как повелось.